«Перекресток» на радио «Азаттык».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и посетители нашего сайта. В эфире «Азаттыка» «Перекресток». Сегодняшняя тема нашего выпуска – это реабилитация и реинтеграция возвращенцев из зон боевых действий. Опыт стран Центральной Азии. В нашем сегодняшнем выпуске принимает участие Ольга Рыль, директор общественного фонда «Право» из Казахстана, Улия Ильмурадова, директор Международного социально-просветительского центра «Баркарор Хайот» Узбекистан и директор Булан института Чолпон Орзубекова. Здравствуйте, добро пожаловать в нашу студию. В Бишкеке прошла трехдневная конференция на эту тему. Нам удалось буквально с трапа самолета снять наших гостей, экспертов, чтобы поучаствовать в нашем сегодняшнем выпуске и обсудить актуальную на настоящее время в регионе тему. Госпожа Рыль, мне подсказали, что вы с самого начала участвовали в этом процессе репатриации, подготовки к репатриации в Казахстане. Могли бы рассказать об опыте соседнего с Кыргызстаном государства, как реализовывался этот процесс?
Действительно, опыт других стран, он полезен для всех стран Центральной Азии. Первый ребенок, который был возвращен в Казахстан, это в 2016 году ребенок, он был возвращен из тюрьмы, где находился вместе с отцом, когда их задержали при переходе из Сирии в Турцию. Вот этот опыт работы дал основание нам работать и в дальнейшем с детьми, которые вернулись из зон террористической активности. Сейчас этот ребенок завершает обучение в школе, это 11 класс, и мы можем сказать о положительном его опыте. Отец его тоже возвращен, находится в местах лишения свободы. Но работа с этим ребенком дала основание создать те программы, которые уже были, скажем так, адаптированы к тем детям, которые стали возвращаться. Следующая партия у нас детей и женщин. Согласно указу президента о возвращении детей и женщин из зон террористической активности, прибыла в январе 2019 года. Хотя мы ждали в 2018 году, в сентябре, но по определенным обстоятельствам этого не случилось. И первая партия 40 человек, 30 детей, 10 женщин. 11 женщина была сразу же арестована, были возвращены. И вот это первые... Жусан-1 считается у нас, когда вернулись эти дети и женщины. С учетом той ситуации, в которой они находились, конечно, изначально, первоначально была поставлена задача, это их медицинское обследование. И я вам хочу сказать, что на 38 особо опасных заболеваний сразу же были сняты анализы. Сразу же двое детей были помещены в медицинский центр, потому что это были дети, которые нуждались в срочном оказании. Это у нас приехала мама, пятеро детей, из которых трое были близнецы. И с учетом проживания там, в Сирии, с учетом того, что они находились в этих лагерях, конечно, дети были все ослаблены. Но когда приехала партия женщин в рамках ЖУСАН-2, мы поняли, что насколько это серьезная проблема. И мы даже говорили, что ЖУСАН-1 – это женщины и дети в шоколаде, потому что они не голодали, и они не были под той бомбежкой, под которой оказались вот эти уже женщины, вернувшиеся, оставшиеся часть. И, конечно, некоторые вещи мы перерабатывали по ходу, то есть была увеличена медицинская часть, потому что первый месяц они находились на базе специализированного центра отдыха для детей в Актау. То есть это солнце, море, для того, чтобы дети могли получить сразу же те витамины, вещества, обследования и так далее. И уже, учитывая наш этот опыт и понимая, что такая масса людей прибыла, что необходимы специалисты. То есть вот те 17 центров, которые мы создали, конкретно наша организация, это центры социально-психологической правовой поддержки несовершеннолетних, они были созданы в 9 регионах первоначально, а когда уже мы подключились в операцию ЖСАН, мы в остальных регионах создали. Представители, социальные работники и психологи, они приехали и месяц находились там в Актау с этими женщинами по мере их прибытия. Женщины начали прибывать в мае, 6 мая, и последняя партия отбыла в июле, 26 июля, вернулись по месту своего жительства.
26 июля это какого года?
Это было 2019 года.
19-го. И да. Сколько всего было проведено таких операций?
Вы знаете, я для себя четко называю, что у нас была операция ЖУСАН-1 и ЖУСАН-2, но внутри ЖУСАН-2 было 5 заездов женщин. Возвращенных. Они пребывали с месячным сроком, в разрыве месяц.
И всего было репатриировано 722 человека.
Да, да? Но я вам хочу сказать, что эта цифра, она и увеличивается, потому что уже начиная, наверное, с конца 2019 года, и особо активно это было в 2020 году, стали возвращаться женщины самостоятельно. Мы их называем самовозвращенки. Это те женщины, мужья которых погибли, но которые смогли выехать на территорию Турции. Часть из них была депортирована, часть из них самостоятельно вернулась в Казахстан через посольство Казахстана. Или из Афганистана, из Египта. И я хочу сказать, что вот последняя женщина, которая вернулась, у нас с четырьмя детьми, муж отбыл уже наказание, он освободился, находится под пробационным контролем, и вот она сейчас вернулась из Турции для восстановления семьи. У нее четверо детей. То есть количество самовозвращенок вот такого плана, чьи мужья таким или тем или иным образом были приверженцы или являются приверженцами ДРТ, они возвращаются, и это количество будет увеличиваться, потому что мы не знаем, сколько женщин выехало в Турцию, вовремя поняв, насколько это серьезная ситуация в Сирии, и что они могут там погибнуть. Они же все нелегально выходили. И, естественно, вот я общаюсь с этими женщинами, я знаю, что их и депортировали, и штрафовали, и, может быть, их надо было сразу, как только полиция выявляет мигрантку, ее надо было сразу с детьми возвращать. Ну, там платили штрафы, пытались как-то оставаться женщины, потому что они боялись возвращаться сюда, в страну, боясь наказания. Это, конечно, результат отсутствия должной информационной политики в этой части. Ну, вот на сегодняшний день мы работаем с этой категорией, и я считаю, что определенный этап социализации мы прошли. То есть мы оказали комплекс социальных услуг. Мы их продокументировали, в первую очередь сразу же женщин. Детей, часть детей, которые получили документы свидетельства о рождении на территории Казахстана, это было легко восстановить. Более сложные процессы были связаны с проведением геномных экспертиз, участием в судебных процессах, потому что юристы наши участвовали в судебных процессах, представляя интересы этих женщин по установлению факта рождения для того, чтобы получить свидетельство о рождении. И я вам хочу сказать, что это был создан судебный прецедент, потому что в практике такого количества и таких случаев не было. Для некоторых
судей это было... Мы эту тему продолжим чуть позже, вот насчет судебных разбирательств. Госпожа Емурадова, в Узбекистан тоже репатриировали более 500 граждан этого государства. И я вот опять в продолжение первого вопроса. Как в Узбекистане проходит процесс реабилитации и реинтеграции этих граждан, возвращенных из зон боевых конфликтов, в общество?
Спасибо за приглашение, за возможность высказаться. Конечно, я вообще вначале хочу сказать, что объединяет все наши страны. Это те, кто вернул своих граждан. Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан. Это, наверное, приверженность нашим традициям, да, традициям и вот таким гуманным подходом к женщине, к детям. Да, и, возможно, именно Центральная Азия для многих стран развитых, которые пропагандируют идеи демократии, верховенства права и закона, мы действительно для многих стран являемся примером того гуманного подхода к своим гражданам, который отразилось именно в решении лидеров наших стран о возвращении своих граждан. У нас в Узбекистане было 5 операций. Операция «Мехр» — это «Добро», в рамках которых возвращено более 500 человек, это же, в основном это женщины и дети, мужчин среди этого количества нету. Я, конечно, хочу сказать, что так же, как и у моей коллеги из Казахстана, готовых рецептов не было ни у кого, абсолютно. И на первый момент вот, то есть была проблема, да, нужно было что-то решать, а как решать, готового вот такого ответа никто не имел. Что нас всех объединило, да, и что является одним из успехов, вот именно таких успешных моментов в вопросах реабилитации репатриантов в Узбекистане, это модель социального партнерства. То есть была создана рабочая группа при кабинете министров. В рамках этой рабочей группы был разработан национальный план с дорожной картой, куда были вовлечены ключевые министерства, те министерства, в мандате которых заложено оказание вот этих услуг, которых эти люди нуждались. Кроме того, именно модель социального партнерства в эту работу были привлечены также институты гражданского общества. В лице нашей организации, в лице Республиканского реабилитационного центра, Центра социальной адаптации детей. И как бы каждый из партнеров от этого, это такой круг, да, в кругу которого находятся эти женщины и дети, каждый из нас внес в свою лепту. И каждый четко понимал, что если вот эта цепочка разорвется, то, возможно, не будет того должного эффекта, который сейчас есть. И я хочу сказать, что несмотря на то, что, как бы, да, есть проблемы, я хочу сказать, что именно проблема реабилитации и реинтеграции женщин и детей, вернувшихся из зоны террористической активности, это такая проблема, где есть вызовы, да, буквально каждый день. И каждый день появляются такие проблемы, о которых мы даже не подозревали, да. И именно вот эта мобильность, да, и вот этот комплексный подход позволяет, даже если не сразу, то по мере вот этих наращивания этого темпа, оказания им базовых услуг. Угу. В настоящее
то
время...
То есть вот этот процесс реабилитации и реинтеграции, он не менее сложный, чем сама как бы доставка этих граждан на родину, да?
Конечно, конечно, угу. Однозначно. Однозначно, и хочу сказать, что это такие взаимосвязанные процессы. Потому что очень часто, например, те процессы, которые связаны по их возвращению, процессы документирования, они начинаются уже там, в тот момент, когда формируются эти группы для того, чтобы репатриировать их на родину. И поэтому этот процесс, это два процесса, которые плавно перетекают один в другой. И нельзя сказать, что это совершенно разные как бы, процедуры. Это вещи, которые работают в комплексе.
Госпожа Урозубекова, я для наших зрителей отмечу, что работает в Европе, в Женеве. И могли бы вы рассказать об опыте Европы, да, в репатриации своих граждан, потому что у некоторых наших зрителей может сложиться впечатление, что из зоны боевых действий репатрируют только граждан стран Центральной Азии.
Ну, вы знаете, что уже 2 года ООН призывает всех стран забирать своих граждан, особенно женщин и детей, потому что это вопрос ответственности каждой страны для обеспечения мира вообще в мире, да, есть такая международная норма. Если, например, гражданин какой-то страны может быть опасным в другой стране, эта страна должна нести ответственность, то есть репатриировать, потом
реабилитировать.
Да, реабилитировать или же обвинения. Вот поэтому очень много норм международных, и есть резолюции ООН. 3 резолюции. И поэтому ООН призывает всех стран забирать своих граждан, особенно детей. Но, конечно, европейские страны были вначале очень как бы скептически относились. И тот факт, что многие европейские страны уже были несколько террористических актов, и они, конечно, боятся. Они говорят, что первое – это наша как бы национальная безопасность. И, во-вторых, многие европейские страны, они прислушиваются к мнению народа. И у них были опросы по этому поводу. Можно ли, думаете ли, согласны ли вы репатриировать этих граждан? И во Франции, в Британии народ был против. 70%, 80% сказали, что нет. И поэтому как бы правительства европейских стран, они прислушиваются мнению, общественного мнения. И поэтому вот этот процесс затормозился. Но из-за того, что ООН и многие международные организации, они как бы поднимают этот вопрос. И вот неделю назад, например, ООН создал такой фонд, и это называется Global Framework. И
вот рамочная программа.
Рамочная программа, да. И там специальный фонд. Если какая-то страна хочет репатрировать, сейчас ООН может дать деньги из этого фонда. Раньше такого не было. Вот. И есть такая тенденция, вот в течение последнего года европейские страны начали рассматривать репатриацию детей, маленьких детей. И они начали уже процесс. Да, и есть страны, которые 20 женщин, 10 женщин, 5 женщин, но в основном детей маленьких. Они начали сирот. Вот. И знаете, в чем проблема? Проблема в том, что когда мы говорим репатриация, это кажется очень легко, да, отправить самолет. Это не отправить самолет, это только начало большой работы. Реабилитация и реинтеграция – это тяжелый и долгий процесс. И мне кажется, это должно длиться минимум 5 лет. И это огромные финансовые расходы. Вот поэтому многие страны думают. И сама подготовка, мне кажется, длится 2 года минимум. Потому что надо элементарно надо мобилизировать всех специалистов, психологов, теологов, социальных работников, чтобы они были готовы работать с ними. Потому что это специальная группа людей. И особенно, например, наши имамы должны быть готовы работать с ними, чтобы объяснить, что такое ханафи масхаби, почему они думают, что они просто как бы ошиблись, да, и объяснить, что ислам это такая религия очень гуманная, да, и поэтому это тяжкий труд и для страны. Это и для Кыргызстана, например, Кыргызстан должен быть готов к этому. Это не значит 2 месяца или год, нет, это 5-6 лет работы минимум.
Мы 9 лет считаем, что надо, потому что 3 года это социализация, это однозначно. 3 года это реабилитация, потому что...
Это для взрослых, да?
Это одинаковые для детей и для взрослых. И 3 года это уже реинтеграция, потому что еще с учетом ковида есть моменты оттока того, что мы наработали, то, что мы получили положительный результат. Это не только по Казахстану, но и по всей Центральной Азии, по всему миру, собственно говоря. Но вот мы изначально в Казахстане для себя как бы определили, что это должна быть программа минимум 9 лет. 3 года социализация, 3 года реабилитации, 3 года реинтеграция. И уже затем мониторинг.
Но реинтеграция началась одновременно, да?
Да. Ну, потому что так сложилось.
Это очень индивидуально. Да, то есть это не очень... по каждому кейсу по можно сказать, женщине, что да.
Да. Можно добавить?
Да, конечно.
Вы спросили по поводу европейских стран. Я просто расскажу, что произошло, да, когда вот он начал призывать стран. Вот европейские страны начали обсуждать разные политики, да. И они, например, была такая дискуссия, что надо создать такой ad-hoc трибунал специальный, да, чтобы их... Потом они, 11 стран, собрались, например, в Швеции, но ничего не получилось. А потом они хотели еще международный криминальный суд использовать, и это рассматривалось в ООН, в Совете Безопасности. Но Китай и Россия было поставлено вето, и это не прошло. А потом, например, Франция хотела, чтобы эти боевики французские, они были, чтобы переведены на иракские тюрьмы, шли такие секретные переговоры. Потом, после критики международных организаций, Франция приостановила этот процесс. Ну, в общем, репатриация была последняя в очереди, да, и они начали вот эти обсуждения. Но потом, мне кажется, сейчас многие страны поняли, что других вариантов не существует.
Вот по поводу судов как раз мы сейчас продолжим. А следующий вопрос у меня такой, да. Кыргызстан одним из последних начал вот эти операции по репатриации своих граждан. В Кыргызстан были доставлены дети из зон конфликта.
79
детей, да. Но мы тоже читаем из разных источников, и эксперты говорят об этом, что в лагерях беженцев, в иракских тюрьмах немало женщин из Кыргызстана.
Да.
Вот у вас, есть ли у вас какая-то информация об их положении в Сирии и в Ираке?
В Сирии у нас, по нашей информации, более 300 женщин кыргызских, из Кыргызстана, и в Ираке более 100. Но в Ираке они все уже осуждены, и поэтому детей могут забрать правительство, но если...
Добровольное желание матери.
Да, там два условия. Например, Кыргызстан, если, например, вот эти два условия будут как бы исполнены, только тогда, да? Первое условие – это мать должна дать свое согласие официально, и второе – их родственники в Кыргызстане, они должны дать официально согласие, чтобы усыновить или удочерить, да, опекунство. Вот, и, может быть, были случаи, когда вот этих двух условий не было, может быть, второго там, но 79 детей, они сейчас уже все находятся у родственников.
В семьях.
Да, по семьям уже. И мне кажется, Кыргызстан провел многие встречи с Узбекистаном, с Казахстаном. И, например, насчет Таджикистана, Таджикистан не смог вот этого добиться, мне кажется. Дети до сих пор находятся в интернатах, правильно? И у них были сложности с родственниками. И мне кажется, Кыргызстан провел такую хорошую работу с родственниками, и они сейчас удачно как бы в семьях находятся. Мне кажется, это очень позитивный момент. А насчет женщин у меня конкретной информации нету. Но и я знаю, что 2 года назад, 1.5, министр Чингизай Дарбеков был в Женеве, у нас была дискуссия, и он в то время даже говорил, что идет подготовка очень усиленно, но до сих пор пока результатов нет. Ну, может быть, подготовка идет до сих пор, но у нас как раз в конференции сегодня была такая вот дискуссия, что вот эта подготовка сама очень тяжелая. И сейчас курдские боевики, они изменили свои позиции. Они раньше были очень открытыми, и сейчас репатриация взрослых очень тяжело удается. Вот эти переговоры.
О судах. Какая часть из возвращенцев из зон боевых действий попадают, например, вот в Казахстане под суд? Как часто рассматриваются такие кейсы?
Ну, во-первых, изначально те лица, которые совершили преступление терроризмом, экстремизмом, они были арестованы. То есть сразу же, когда они возвращались, они были арестованы. И сразу же шли следственные действия и были наказания. Сейчас есть уже категория женщин, которые отбыли 1/3 наказания и возвращаются под пробационный контроль. Не совсем это правильно. Это возвращается под пробационный контроль. И вот сегодня, когда на конференции, когда это все обсуждалось, один из экспертов сказал, что необходимо создавать программы для мужчин, которые будут возвращаться из мест лишения свободы. Но в то же время нужны программы для женщин, которые возвращаются из мест лишения свободы и которые находятся под пропорциональным контролем. Почему? Потому что произошел такой дисбаланс. Дети верили, что они возвращаются на родину. И тут вдруг раз, их родители осудили. В сознании детей это вещь, которую они не могут осознать. А еще плюс негативное мнение родителей, негативное мнение родственников. И у детей, вот знаете, такой конфликт произошел с фактической ситуацией, с тем, что они вернулись. Почему? Даже по отношению к отцам. А что, мы вернулись для того, чтобы папу арестовали, чтобы он находился в местах лишения свободы? И если сейчас не заниматься созданием этих программ и не работать с этими детьми уже в другом направлении, в части детей, родителей которых осуждены и которые возвращаются из мест лишения свободы, необходимо так построить программу, чтобы дети не ненавидели государство, которое вернуло. Иначе это будет иметь обратный эффект. Понимаете? Это
то есть жесткие сложно. Меры, они не всегда оправданы.
Да, и я вам хочу сказать, что с одной стороны, может быть, это хорошо, что был ковид, и в места лишения свободы невозможно было пойти на свидание, потому что у нас же ринулись мамы с детьми, когда уже приговоры вступили в законную силу, ринулись на свидание со своими мужьями. Вырос процент регистрации официальных браков, что не свойственно для представителей этого религиозного направления. Для того, чтобы заходить в места лишения свободы, на свидание. И при этом они настаивали на том, чтобы дети туда заходили. Потом встал вопрос о том, что есть вторые жены, да, третьи, у них есть дети, и мужчины стали срочно признавать этих детей, официально записываться в свидетельство о рождении как отцы.
И на основании... Чтобы видеться с ними, да?
Да, чтобы видеться. И вы понимаете... Да, и это говорит о страшной проблеме, важной проблеме, потому что нельзя у этих детей сформировать негативное отношение к государству. Понимаете, и здесь должна быть очень индивидуальная программа. Я не очень верю в групповые массовые занятия, да, вот в массовые тренинги и так далее. Это можно что-то дать, основу какую-то, но работать нужно с каждым человеком отдельно, с каждым кейсом, и он будет отличаться. Где-то здесь больше будет психолог, где-то психотерапевт, где-то сексопатолог, потому что мы не должны это забывать. Женщины были в руках разных мужчин, родили детей от разных мужчин. И мы сталкиваемся с тем, что и внутри семьи, например, родители этой женщины, вернувшейся, они принимают детей, которые в законном браке были, да, а других детей Нет, и тоже вот, и это, знаете, работа с созависимым, на эту тему никто не поднимает, но это работа еще с созависимыми людьми, которые оказались в этой проблеме. Потому что, поймите, когда девочка уезжала, она была одной, она была юной, там, молодой, красивой, с определенными своими взглядами, может быть, с одним-двумя ребенком, а вернулась женщина с большим количеством детей и совершенно уже другим отношением, мировоззрением и с определенным, знаете, ну, мы говорим, это иждивенческий такой эффект у них, но это момент еще выживания, и им все равно, где выживать, понимаете? И поэтому тоже нужно работать с этим моментом.
Спасибо. Госпожа Нимурадова, мы говорим только вот об одной стороне, да, о возвращенцах. А вот опыт Узбекистана, как в обществе восприняли вернувшихся из Сирии и Ирака граждан?
А вы знаете, перед самой первой операцией Мехра, которая была, это было так совпало, что это было как раз время вот Хаита, да, вот когда вот это заканчивалось РУЗА. И в одном из своих обращений при встрече с лидерами вот, духовенства президент именно порекомендовал, чтобы кроме того, что все другие как бы, силы были задействованы, чтобы именно на, вот, в этом направлении велась работа, например, на джуманамазах, в мечетях. Да? То есть нужно было дать понять, и чтобы люди это услышали, что да, они оказались там. Неважно, какой у них был мотив, да, то есть это совершенно другая сторона медали. А важно то, что это женщины и дети, которые нуждаются в помощи, что это чьи-то сестры, чьи-то дочери, чьи-то жены, да. И вот, вот эта нотка, как бы, и поэтому в одном из выступлений главы нашего государства вот, мы взяли для себя как девиз нашей работы цитату, да, что мы должны работать именно путем просвещения против невежества, да. Потому что мотивы у многих были разные, совершенно разные мотивы. Кто-то поехал за мужем, кто-то хотел найти какую-то другую судьбу, кто-то был обманут, возможно, кто-то сознательно поехал. Но мы, как представители гражданского общества, мы никогда не стараемся как бы давать оценку этим поступкам. И мы, есть совершенно другие службы, которые ответственны за то, чтобы оценивать социальные риски, которые они могут нести как своим членам семьи, так и обществу. Наша задача – помочь этим людям протянуть эту помощь, руку помощи. И, соответственно, у нас есть очень хорошее министерство, но вновь созданное, Министерство по делам Махали и семьи. Оно является координирующим органом в работе по вопросам реабилитации, реинтеграции репатриантов. И на них также была возложена такая очень непростая миссия о том, чтобы сформировать у людей позитивное отношение, чувство вот такого понимания, чувство сочувствия, протянуть руку помощи. И я хочу сказать, что да, не все прошло гладко, возможно, и были, действительно были такие случаи, когда кто-то говорил, что а зачем их принимать, что, возможно, они несут угрозы. Но именно наша модель узбекская, она называется модель «Моя семья». То есть все наши процессы, которые мы реализуем в отношении этих целевых групп, они проходят внутри семьи. Мы стараемся, чтобы в первую очередь этих женщин приняла сама семья. Что такое семья? Семья – это и есть сообщество. Понимаете? И если члены семьи добровольно готовы их принять и пройти вместе с ними этот путь, то успех обеспечен. И вот поэтому, возможно, взаимодействие вот этих нескольких факторов, они и привели к тому, что сейчас практически у нас нет таких каких-то очень острых случаев стигмы, дискриминации в отношении этих женщин, а тем более детей.
Спасибо. Выслушав вас, я пришел к выводу, что эта передача не на эта тема не для передачи на полчаса. Это требует больше времени. Я благодарю вас за участие. И вот, судя по вашим экспертным мнениям, работа трудная. Очень. И предстоит еще много что сделать. И я надеюсь, что страны Центральной Азии будут как-то обмениваться опытом. Посетителям нашего сайта и радиослушателям я напомню, что в эфире АЗАТ-ТК был «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали тему реабилитации и реинтеграции возвращенцев из зон боевых действий Сирии и Ирака. Опыт Центральной Азии. В нашем сегодняшнем выпуске участвовали директор Общественного фонда «Право» из Казахстана Ольга Рыль, директор Международного социально-просветительского центра «Бакарьер Хайот» Олия Ильмурадова и эксперт из Женевы, директор Булан-института Чолпон Орозбекова.
«Перекресток» на радио «Азатык».